Здоровая среда на 91.2 FM.
У микрофона Катерина Шафеева. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. И в гостях у нас гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии медуниверситета, главврач Пермского гастроцентра Оксана Игумнова. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы у нас уже постоянный гость именно по теме того, как нам подружиться с собственным желудком и другими частями, которые отвечают, да, за переваривание всего, что попадает в наш рот. Ну, мы, не знаю, о новогоднем столе попозже поговорим, ну, то есть уже ближе к концу нашей передачи, но сейчас очень модно быть здоровым, питаться правильно, это вот ПП, ЗОЖ. Вот вы как специалист, расскажите, пожалуйста, какие, вот я знаю несколько распространенных мифов о ПП, что нельзя ни в коем случае углеводы, они наш враг. Кто-то говорит, нет, наш враг жиры. Такое ощущение, что наш враг вся еда.
Ну, действительно так, очень много этих мифов, но вот эти исключающие диеты, к сожалению, они, как правило, выключают из пищеварения тот или иной орган, например. И исключив совсем жиры, вы выключите из работы желчный пузырь и получите желчно-каменную болезнь. Поэтому нужно быть крайне осторожным. На самом деле официальная медицина, они не принимаются. А самый оптимальный вариант питания – это средиземноморская диета, где можно употреблять в умеренном количестве все, но есть определенные пунктики, типа не более 500 грамм красного мяса в неделю, не более 2 дней в неделю, включая колбасы и сосиски, например, какие-то такие изделия, да, и 400 грамм клетчатки в день, фрукты, овощи, это обязательно, можно тушеные, можно припущенные, можно свежие, можно те, которые любите, но 400 грамм в день фруктов, овощей вы должны съедать.
400 грамм – это прилично так, такая, объем большой, это же, они еще места много занимают в день.
Но это за весь день. То есть вы можете съесть яблочко с утра, там вечером, например, какое-то рагу, днем какой-то легкий салатик, и так у вас получится 400 грамм.
Угу. А вот я знаю еще один миф, ну или может это не миф, что на ночь есть, то есть можно только до 6 вечера, после 6 ни в коем случае, чтобы не получить никаких там проблем с желудком, никаких лишних килограммов.
Ну, тут соглашусь. Мы, правда, берем интервал обычно 3-4 часа, потому что сон у каждого свое время наступает. Вот 3-4 часа до сна для того, чтобы у вас все переварилось, не осталось лежать в желудке, вы не получили какие-то осложнения из серии, потом постоянные изжоги или нарушения, опять-таки, поджелудочной железы или какого-то другого букета. Поэтому, да, ложиться нужно все-таки на пустой желудок.
Угу. Ну, вот, кстати, я знаю постоянно специалисты в разных сферах, гастроэнтерологи, диетологи, спорят всегда в своих точках зрения о том, нужен ли завтрак. То есть кто-то говорит, нет, лучше там как-то совсем перекусить и уже попозже поесть. Кто-то говорит, нет, завтрак – это главная еда дня, она должна быть прям ух. Вы какого мнения придерживаетесь здесь? Как должен ли быть завтрак плотным или вообще он не нужен?
Нет, завтрак нужен нам обязательно, но не обязательно должен быть плотный. Тут уже каждый пациент выбирает для себя сам. Но если пациент не будет кушать с утра, то мы получим опять-таки определенные проблемы со стороны гастроэнтерологии. Это запоры на будущую жизнь и сейчас, когда пациент не кушает, пока он молодой, бегает, активно работает, а вот в более пожилом возрасте это будет хронический такой устойчивый запор. И плюс ко всему с утра запускается секреция на завтрак всех наших пищеварительных ферментов тоже. Это улучшает переваривание питания, и если вы не хотите мучиться чувством тяжести после еды, то завтрак лучше хотя бы легкий, но принять.
А легкий это какой? Потому что вот кто-то там советует выпить там стакан или два апельсинового сока, но я знаю, что вроде как на голодный желудок кислоты лучше не надо.
Ну нет, если вы переносите, если у вас нет каких-то нарушений гастроэнтерологических, пожалуйста, стакан апельсинового сока ничуть не повредит вам. Даже стакан колы эпизодически не запрещается гастроэнтерологами.
А что еще можно вот на завтрак, кроме, да, сока?
Даже легкий бутерброд – это лучше, чем ничего. Бутерброд, круассан, вкусная яичница, например, с авокадо или с помидорками – это будет замечательно.
Угу. А еще, насколько я наслышана об одном еще одном мифе, что каждый человек должен выпивать не менее 2, по-моему, литров воды в день. Но это ведь вроде как должно от комплекции зависеть, или это не зависит от комплекции человека?
История была 2 литра в день, история была 30 миллилитров на килограмм веса. На сегодняшний день официально ВОЗ нормы не принят. То есть это вопрос пока еще такой дискутабельный, поэтому пьет каждый пациент столько, сколько ему нужно, сколько вот требуется по самочувствию. Ну, учитывая индивидуальные особенности, опять-таки у нас это запоры, да, тогда мы, конечно, попросим пациента пить больше, ну или нарушение почек, тогда мы ограничим, например, пациенту количество жидкости.
Угу. Ну, при желчекаменной болезни советуют пить побольше воды, чтобы растворять чуть-чуть желчь, насколько я знаю.
Еще и тепленькой.
Тепленькой даже.
Желчь лучше оттекала.
Хорошо, будем знать. А еще насколько... Вообще, вот мы все уже несколько раз коснулись, да, темы того, что наше питание полностью зависит... Точнее, от нашего питания полностью будет зависеть наше дальнейшее состояние. То есть то, как наши внутренние органы будут работать или не работать, в зависимости от того, как вы их кормите. Вот здесь вот с точки зрения болезни желудочно-кишечного тракта, какие чаще всего встречаются на вашей практике?
Ну, Авиценна еще говорил, что мы то, что мы едим. Поэтому я согласна, что качество питания, то, что пациент кушает, это вся его будущая перспектива. Да, ну, здесь вот, например, как я озвучила ранее про красное мясо, если пациент будет кушать стейк через день примерно говядины, то это риск онкологии не только кишечника, но и, например, желудка. То же самое касательно клетчатки. Клетчатка – это профилактика вот этой самой онкологии и желудка, и кишечника.
Угу. Но здесь ведь, насколько я понимаю, там не только, да, вот у нас онкология возникает от нашего питания. Очень часто же есть там гастриты какие-то, да. Часто вот у меня у знакомых очень много, несколько человек, у кого гастриты какие-то, предъязвенные истории. Это тоже связано с питанием или это может быть просто от чего-то еще?
Ну, тут чаще срабатывает эмоциональный фактор, наследственный фактор и фактор курения, например. Никотин очень агрессивен для нас. И самая частая история – это курящие пациенты.
Угу. То есть даже болезни желудка могут быть наследственные?
Ну, например, атрофия, да, или язвенная болезнь, или желчнокаменная болезнь, генетический фактор, он имеет большое значение. Или чрезмерное употребление соли тоже имеет доказанное агрессивное влияние на состояние желудка.
Начинаешь в таких случаях бояться еды, откровенно говоря, хоть не ешь ничего. Хорошо, поговорим о разных БАДах, пребиотиках. Очень часто в интернете, по крайней мере, насмотришься в роликах, и все советуют, кто-то там витамин такой советует, кто-то витамин сякой, кто-то там пребиотики советует. Вообще, как именно вот употреблять там подобные вещи, особенно которые вот для желудочно-кишечного тракта, это вот эти пребиотики, как минимум. Или чистая клетчатка, это, к примеру, псиллиум.
Псиллиум очень неплохая вещь, мы очень активно ее используем, потому что она как раз добавляет вот этот необходимый объем клетчатки, который затрудняет.
Мы не добираем.
Все скушать 400 грамм действительно с собой нарезать, наварить, натушить, это проблематично. И многие пациенты дополнительно включают вот стаканчик псиллиума в день и очень хорошо выравнивают желудочно-кишечный тракт, нормализуют стул, плюс ко всему он работает как пребиотик, то есть восстанавливает нашу микрофлору и вообще замечательная вещь. Касательно пробиотиков, они не заселяются у нас, то есть у нас генетически своя микрофлора, вот у каждого свой набор. Но проходя транзитом, они дают возможность вырастать, окрепать нашей микрофлоре. И вот могу сказать, что на сегодняшний день все-таки все нарушения со стороны микробиома кишечника, они считаются вторичными, и мы, гастроэнтерологи, пытаемся найти причину. И все-таки восстановить это, да, работая на первопричинный этиологический фактор. И второе, как правило, если есть такие показания, мы даем пробиотические или пребиотические, да, то есть когда среда отдельная, или симбиотические, когда и бактерии, и среда для бактерий, курс на достаточно длительный период времени для того, чтобы наша микрофлора не симптоматически подросла на фоне приема препаратов, а для того, чтобы она вошла вот в это здоровое русло, то есть там курсом 3 месяца, 4 месяца, и уже уже своя хорошая, крепшая, она оставалась пациентом надолго.
Угу. В каких случаях назначают подобные препараты? Ведь их тоже, скорее всего, нельзя пить бесконтрольно.
Конечно, конечно. И принимая эти препараты, вы должны помнить о том, что вы купируете только симптомы, после отмены их, ну, все то же самое вернется обратно. Это первое. Второе, считается на сегодняшний день, что вот такими короткими курсами излишне вспомогательными пребиотиков мы свою микрофлору сами ослабляем. И у нас формируется синдром раздраженного кишечника, ну и другие проблемы со стороны кишечника.
Угу. Ну, я помню, что обычно назначают разные пробиотики, пребиотики после приема антибиотиков, когда долгий прием, долгое лечение, и нужно восстанавливать микрофлору. Так ли это, или я могу ошибаться?
Долгий, да. Если это какой-то недлительный прием препаратов, то мы на сегодняшний день даже можем не назначать поддерживающую терапию, если нет симптомов. Если есть симптомы, например, нарушения со стороны стула, то мы тоже подберем конкретный пробиотик, потому что какие-то крепят, какие-то слабят, какие-то уменьшают вздутие именно под симптомы этого пациента.
Угу. Как вообще, ну, сам человек может заниматься профилактикой своих болезней желудочно-кишечного тракта? То есть, чего не надо делать, что должен он делать, зачем следить внимательнее?
Ну, это образ жизни. Вся профилактика – это образ жизни. Вы должны соблюдать режим труда и отдыха. Мы не против вредных привычек, но они должны быть умеренные. 2 пачки сигарет в день, ну, это логично, что окажет какое-то влияние на наш организм. Это питание. Не нужно жалеть на себя времени, финансов. Нужно покупать хорошие продукты. Нужно готовить себе, нужно любить себя, брать с собой обеды, а не наедаться на ночь, как у нас многие делают. Это спорт. И он не обязательно должен быть очень активный, профессиональный. То есть это легкая физическая активность по часу, там, 2 раза в неделю, без перерыва. Да, просто интенсивная ходьба, она также будет ваш метаболизм, ваш организм держать в намного лучшем состоянии.
Угу. А как у себя заметить вот какие-то неблагоприятные изменения? Что первое выдаст себя?
Вопрос сложный. К сожалению, многие диагнозы, они начинаются на ранней стадии в такой бессимптомной форме. То есть вы не поймете даже. Но есть какие-то стигмы определенные. Например, при дислипидемии, при изменении холестерина, повышении плохого, снижении хорошего, у нас появляются такие белые бляшечки. Очень часто под глазами можно увидеть. В области век, например.
Такие белые точки, да?
Ну да, типа маленьких жировичков, да, несколько миллиметров. То есть это говорит о том, что у вас пошло что-то не так с холестерином, нужно пойти его проверять. Да, избыточная масса тела, например, по типу абдоминального ожирения, когда у нас формируются животики у пациентов такие, мы понимаем, что, скорее всего, у такого пациента разовьется ожирение печени, жировой гепатоз так называемый. Вещь, кстати, диагноз на сегодняшний день очень мало акцентируемый пациентом, потому что он не болит, он не дает никаких симптомов, но с течением времени, вот после 40-45, он утягивает за собой целый метаболический синдром. То есть это высокое давление, это дислипидемия, это инсулинорезистентность, сахарный диабет. И могу сказать, что США недавно посчитала цифры, у них жировой гепатоз вышел на первое место среди причин по летальности по болезни печени. То есть если раньше это был вирусный гепатит, то жировой гепатоз сейчас на первом месте. Поэтому если у вас есть такой большой животик, то, наверное, нужно сделать УЗИ, сделать эластометрию, обратиться к специалисту и как-то поддержать себя.
Большой, в смысле, такой круглый или висящий?
Нет, большой, круглый, такой упитанный, пивной, например, животик.
Это вот такие, все, поняла. То есть они просто у животы у всех разные, чтобы понять, ну, на что обратить внимание, да?
Ну, это нет, это не легкий животик, косметический такой, как девочки любят подкорректировать. Это животик-животик.
Угу. А вообще, я так понимаю, что к вам часто обращаются пермяки с разными там, да, болезнями. На данный момент какая превалирует среди пациентов?
Ну, одна из моих основных направленностей – это проблемы поджелудочной железы и желудка, предонкологические состояния, атрофия, кишечный метаплазия. Ну, как-то так сложилось. Очень много у нас, и в том числе медицинского туризма, когда мы сложные диагнозы сопровождаем в Москву, в Санкт-Петербург, да, когда у нас нет технической возможности поставить на территории Пермского края, и как-то вот, наверное, этот профиль.
Мы сейчас прервемся буквально на пару минут и вернемся после паузы.
Здоровая среда на 91.2 FM.
У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Здоровая среда». В гостях у нас Оксана Игумнова. Это гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии медуниверситета и главврач Пермского гастроцентра. Мы говорим, естественно, о том, как ведет себя наш желудочно-кишечный тракт, ну и все, в принципе, внутренние органы, которые связаны с пищеварением, да? То есть, потому что желудочно-кишечный тракт – это только одна часть всего этого. У нас есть желудок, у нас есть сами кишки разные, у нас есть печень, у нас есть желчный пузырь, поджелудочная железа. Что там еще? Селезенка тоже отвечает?
Да, даже ротовая полость к нам немножко относится.
Ротовая полость, горло, ну, точнее, глотка. Да? Что
пищевод.
Еще? Пищевод. Много всего. На самом деле, это большой объем работы, и здесь, в данном случае, то есть, специалист должен уметь все. Или нет?
Ну, не совсем все, однако, да, действительно, набор у нас должен быть достаточно большой. Ну и, наверное, как у каждого узкого специалиста, потому что углубляясь в какую-то одну систему, разбираясь с ней, ты понимаешь, насколько там все глубоко, сложно, молекулярно, как все взаимосвязано, и набор, да, такого узкого специалиста, он глубок.
Вот сейчас новогодние праздники, уже там осталось сколько там, 4 дня, 5 дней осталось, все уже купили, закупили что-то себе, там продукты, ну, либо в процессе как раз числа до 30-го, там 30-го будут резать салаты чудесные, да, что там еще, там, не знаю, там. Холодец, о, холодец делать. Ладно, 1 января мы еще эти салаты доедаем. Вопрос в том, когда ты уже, ну, все-таки съел салат, который уже, ну, слегка не в тонусе, и вдруг почувствовал, что что-то пошло не так. Как помочь себе в такой ситуации, если у вас пищевое отравление там, да?
Ну, если есть рвота, например, да, и жидкий стул, а такие симптомы нередко, то, конечно, надо купировать симптомы обезвоживания, нужно попить побольше жидкости, прочистить желудок. Если нет возможности купить какой-нибудь популярный регидрон, например, в аптеке, то хотя бы стоит подсолить эту воду для того, чтобы восстановить микроэлементы. Какие-то сорбенты, известный полисор, пентеросгель, то, что есть под рукой, хотя бы активированный уголь, который, кстати, неплохо достаточно крепит, да, в большой дозировке и доступен. Ну и отлежаться.
Угу. Если вот ты не отравился, ну, переел явно, ну, там, то другое съел, это попробовал, то попробовал, все попробовал за столом, а там много всего было. И если ты прям чувствуешь, что, ну, вот уже много в тебе еды, и тебе прям дышать тяжело, что делать в такой ситуации?
Не допускать такую ситуацию.
Ну, вот за это. Азартный человек, бывают такие люди.
Ну, скажем, ситуационно ферментные препараты, они могут ускорить купирование вот этого ощущения тяжести. Единственные лайфхаки – дозировка должна быть не менее 20-25 тысяч единиц. Нас люди почему-то боятся, считая, что это вызовет привыкание поджелудочной, но это не так. Она молодец, она вырабатывает 1 миллион ферментов в сутки, поэтому 10 тысяч они не помогут. Да, 20-25, и это лучше брать капсульные формы, которые дают лучшее перемешивание вот внутренних ферментов с продуктами питания. Вот Крион, например, оригинальный препарат. Да? Можно какие-то другие варианты, которые есть в аптеке. Таблетки чуть поменьше охватят объем продуктов, которые в вашем желудке.
Угу. Как вообще не переесть, ну, вот за новогодним столом? То есть как себя контролировать? Все же вкусное.
Согласна. Ну, во-первых, лайфхаки, которые мы пишем пациентам и клеим на холодильник, это не забывать завтракать и обедать. У нас очень многие начинают голодать с утра, готовясь к новогоднему застолью. Не нужно так делать. Поэтому завтрак, обед, ужин стандартные. Куда вы сели за стол, то вы должны положить по небольшой порции себе на тарелочку каждого блюда, чтобы оценить да, каждое блюдо, и у вас не было потом желания, когда вы съели тарелку первого вкусного салата, съесть тарелку второго вкусного салата.
Мы сейчас прервемся на пару минут, после этого продолжим.
Здоровая среда на 91,2 FM.
У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Здоровая среда». В гостях у нас гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии медуниверситета, главврач Пермского гастроцентра Оксана Игумнова. Мы говорим о наших желудках, о том, кто мы, из чего мы состоим, из какой еды. Ну, мы плавно перетекли в Новый год, да? В прошлой части мы обсудили, если вы переели, если вдруг что-то испортилось, а вы все-таки это съели. А сейчас вот есть у вас советы, ну, как специалиста, да, как сохранить вот разнообразный новогодний стол и разнообразный, и вкусный, но при этом сделать его безвредным, и там, без ущерба для ЖКТ, без ущерба для веса. То есть там майонез, колбаса. Вот вы говорили, что колбасу можно, а вот не так давно у нас был другой врач в эфире, сказал, ни в коем случае колбасу нельзя.
Вопрос в умеренности. Если вы съедите один бутерброд с колбасой, ничего плохого в этом не будет. Особенно у нас сейчас такие производства хорошие, охотничьи, из лосятины, из кабанятины, колбасы вообще замечательные. Если вы будете есть колбасу каждый день, то даже я скажу, что это неправильно.
А какую вот можно? Есть вареная, есть копченая. И то, и другую?
Какую хочется. Ага. Какая даст вам серотонин, эндорфины и ощущение счастья.
Да, это тоже важно, да, для нашего организма?
Конечно, мы же должны жить для себя, в том числе и получать удовольствие. Если есть одни сырые, невкусные овощи, то это будет грустно.
Ну, нет, сырые овощи вкусно. Ну, хорошо, но все говорят о том, что майонез – наш враг. То есть, и даже там, когда общаешься с рестораторами там, или с поварами, шеф-поварами такие, фу, майонез. У них такое, ну, они не очень его любят. Вы как считаете, можно майонез, нельзя? И вообще реально его заменить чем-то?
Ну, очень неплохие на сегодняшний день йогуртовые заправки, они есть в магазинах. Конечно, более оптимальное – это оливковое масло, которое еще и содержит полезные омеги, нам необходимые, особенно необходимые в Пермском крае. У нас ведь очень мало морепродуктов. У нас мало хорошей красной рыбы доступной, да, которая это все даст нам в необходимом количестве. Майонез, ну, я не такой категоричный врач, я могу вот допустить своему пациенту салат там один раз в неделю, пару раз в неделю с майонезом, но это все вот должно содержать какое-то ограниченное количество этого майонеза.
Вы вот такой, это демократичный врач, и колбасы чуть-чуть можно, и майонеза чуть-чуть можно, и что-то там еще тоже можно. По большому счету, я так понимаю, можно все, только в определенном количестве.
Сбалансировано, да. Я учу пациентов жить сбалансированно, потому что очень строгие запреты из моей практики показывают, что пациенты, ну, они просто срываются через месяц, два, три, четыре, насколько хватает у них терпения, и начинают опять есть все, что надо и не надо. Поэтому лучше научить умеренности, чтобы пациент что-то себе позволял в каких-то количествах, но вот компенсирую это другим, более правильным моментом каким-то, да, спортом, там, тоже клетчаткой, и тогда будет и полезно, и вкусно, и всем хорошо.
Угу. А вспоминая фильм «Любовь и голуби», там Людмила Гурченко произносит две фразы, что соль – это белая смерть, а сахар – это сладкая смерть. Как вы считаете, она была права в своих утверждениях?
Да, есть даже неплохие фильмы, снятые про это. И, как я уже говорила, соль – доказанный риск онкологии на будущее, избыточное содержание соли, если не ошибаюсь, не более 5 грамм в сутки для здорового пациента.
5 грамм – это чайная ложка, это много.
Ну, в течение дня, на самом деле, они растягиваются незаметно. Я особенно любителям солененькой рыбки, солененькой колбаски или сырочка. Поэтому вопрос к копченым колбаскам тут как раз. Угу. Она соленая, и не будет ли у вас ее много в вашем рационе, так что вы перейдете эту границу.
Угу. А сахар? Сладкая смерть?
Сладкая, да, и риск сахарного диабета, поэтому он нужен в каком-то количестве. Это все-таки питательная среда, питательный материал для нашего головного мозга. Я, например, работник интеллектуального труда, мне без сладкого совсем никак. Кусочек
да
шоколадки
для физического
не хочется.
Труда тоже нужен.
Конечно.
Гемоглобин.
Поэтому все в меру.
А вот, кстати, недавно, я часто смотрю разные ролики на Ютубе, и недавно я видела там один из роликов, что, по крайней мере, там есть батончики для фитнеса, да, для фитнеса, то есть когда люди правильно питаются, следят там за здоровьем и ходят в зал, и проводили исследования вот этих батончиков разных, да, каких-то там, и в них... Сахар был заменен на фруктозу и медом. А вообще, реально ли это замена сахара? Это тот же сахар, только в натуральном виде.
Конечно, тот же сахар.
То есть разницы, по большому счету, не будет никакой, если вы съедите ложку сахара или ложку меда.
К сожалению, нет. Конечно, в меде содержится там какое-то количество витаминов, все это показано, но вы не съедите столько меда, чтобы получить необходимую дозировку этих витаминов. Поэтому это больше органолептический вкус, например, да, нежели чем замена сахара прямо в чистом виде.
То есть, по большому счету, его тоже не надо бояться, просто ну, тоже в определенных каких-то умеренных количествах.
Конечно,
мы его едим.
Ложечка меда – это для вас будет вкусно, это плюс, но баночка меда – это уже будет...
Баночка меда, ну, баночка меда – это многовато. Но также и с сахаром. То есть мешок сахара не надо есть в день.
Да, можно или там... килограмм конфет.
О, килограмм конфет. Вот сейчас, вот, кстати, вы очень удачно заметили у нас новогодние праздники. Вон, вы видели, когда зашли, подарки стоят для детей. Вот, кстати, в подарках для детей они всегда сладкие, это всегда конфеты.
Конечно, растягивать нужно на все новогодние каникулы, а не съедать за одну ночь.
Ну так дарят-то ведь не один, дарят ведь 3, 4, 5.
Не знаю, мы смешиваем. Все у нас хорошо, смешиваем, сортируем, выдаем порционы ежедневно.
Ну то есть детям тоже не надо отдавать все подарки, вы дайте им вот сегодня одну часть конфет, завтра другую, послезавтра третью.
Конечно.
И так до начала учебного года хватит.
Да и сейчас такие подарки замечательные. Вот мы находили в магазинах, где игрушки, раскраски, наклейки вместо сладких наборов каких-то. Поэтому это может быть дополнением.
Ну, то есть какие-то креативные лучше вещи. Конфеты так, скорее, как довесок. Ну ладно, то есть не надо бояться сладкого, надо бояться его количества. Хорошо. А мы с вами уже почти все обсудили, но хочется поинтересоваться у гастроэнтеролога, в их специалист в том, какая еда должна быть. А вот какое ваше любимое блюдо, которое вы готовите вот на Новый год? Вот сейчас вы уже готовитесь, наверное, тоже со всеми вместе.
На самом деле... Новый год мы празднуем достаточно скромно, запекаем красивую, например, курочку, можем позволить себе рыбу, запеченный дорадо или сибас, да, с овощным салатом, будет очень вкусно и приятно, а потом мы уходим гулять, как и большая часть пермяков, на эспланаду, смотрим фейерверк, красивую нашу пермскую елку, и большого застолья у нас оно не получается.
Ну что ж, тоже хорошо, правильно, все в меру. А, кстати, вот мне хочется всегда спрашивать, в нашей семье была традиция такая делать 1 января пельмени. У вас есть такая традиция делать пельмени? Я у всех спрашиваю, друзей, у коллег.
Хорошая традиция, люблю домашние пельмени, но времени сейчас на это, к сожалению, не хватает. Хотя раньше мы делали это действительно.
Ну, то есть я не одна такая, это меня радует. Вот Оксана со мной в компании, кто лепит пельмени 1 января. Ну что ж, мы завершаем наш эфир. У нас в гостях была Оксана Игумнова. Оксана, спасибо вам большое, что вы нашли для нас время в такую предновогоднюю тюрьму. Я вас поздравляю с наступающими праздниками.
Спасибо и вас.